Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. А сегодня мы говорим о том, как столица помогает людям с особенностями ментального развития. Проект создания центров сопровождаемого проживания стартовал в Москве 3 года назад. Было это в феврале 2021 года. И Москва стала первым регионом, который предложил вместо психоневрологических диспансеров современную и гуманную систему помощи людям с так называемой ментальной инвалидностью. Сегодня наш собеседник Ирина Юрьевна Шпитальская, директор Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский». И задача этого центра – помочь ребятам адаптироваться к жизни и найти свое место. И совсем недавно произошло важное событие. Эксперты Московского государственного психолого-педагогического университета верифицировали учебную и развивающую программу этого центра. То есть помощь этим ребятам поставлена уже и на научную основу, и будет популяризироваться и в других центрах. Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
Добрый день.
Центр сопровождаемого проживания. Вот что такое сопровождаемое проживание и что такое центр сопровождаемого проживания?
Сопровождаемое проживание, ну, скажем, если говорить достаточно близко к юридическим нормам и нормативным документам, это одна из форм оказания социальных услуг. А если говорить по-человечески, это та помощь, необходимая человеку, скажем, с ментальными особенностями, которая поможет ему как-то по-другому устроиться в жизни. То есть, к сожалению, сейчас преобладает форма обслуживания в стационарных учреждениях, хотя они тоже меняются, у них меняется среда, меняется качество услуг. Интернаты. Ну, в Москве они сейчас называются социальные дома. Именно переименование связано с тем, что действительно меняются условия и максимально приближаются к более таким комфортным, домашним, с организацией личного пространства и так далее. Но все-таки в социальных домах и в психоневрологических интернатах в большей степени это обслуживание. Сопровождаемое проживание отличается от обслуживания именно тем, что человек пробует быть самостоятельным. И специалисты помогают ему в этом. И очень важно, чтобы вот та помощь, которую оказывают специалисты, не была избыточной. То есть давать человеку право и возможность заботиться о себе, принимать решения, планировать свой день, планировать свой бюджет, выбирать, что ему хочется, какую одежду ему хочется купить, куда пойти. То есть принципиальное отличие именно в принятии решений и вовлеченности в свою собственную жизнь.
И вы этому учите?
Да, Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» учит этому. У нас есть специально созданные программы, они индивидуальные под каждого человека, потому что каждый молодой человек приходит к нам с разным уровнем функциональности, с разной потребностью в оказании помощи, с разными возможностями и уже имеющимся определенным социальным опытом. Поэтому очень важно после диагностики первичной выстроить правильную индивидуальную программу.
А вот мы заговорили уже о центре «Гурьевский». А сколько таких центров в Москве?
В Москве такой центр один. Он один и по Российской Федерации. В системе социальной защиты есть опыт организации сопровождаемого проживания со стороны некоммерческих организаций. То есть, в принципе, конечно, основоположниками сопровождаемого проживания являются именно некоммерческие родительские организации. Именно по инициативе родителей, ну, которые стали задумываться, что будет с ребенком дальше, если родители уйдут, если что-то с ними случится. Ну и, собственно говоря, вот с них и началось выстраивание вот этой системы сопровождения.
Вы да. У них учились, да?
Да, безусловно. То есть мы учились и опыт перенимали и в Пскове, и в Питере, и Московский центр лечебной педагогики. Но все-таки это опыт для ребят, которые имеют родителей, которые живут в семье, у которых родители живы. А наш центр изначально все-таки был создан для того, чтобы ребятам, которые имеют опыт сиротства, дать иное будущее, кроме стационарного учреждения. И поэтому наш центр вот ориентируется ровно на эту задачу – подготовить и выпустить в самостоятельную жизнь, получить свои квартиры, успешно адаптироваться в этих квартирах и в обществе и жить достаточно успешно.
кто тогда ваш воспитанник? И вообще, какое вот слово правильное? Пациент, наверное, неправильное, да?
Ну, пациент совсем неправильный.
Воспитанник, обучающийся как?
Воспитанник больше подходит для детских учреждений, а у нас такое очень интересное название родилось в центре – это студенты. Потому что все-таки наша главная задача – это обучение, это адаптация. И поэтому у нас есть учебные циклы, у нас есть экзамены, у нас есть аттестация. Поэтому лучше всего к нам подошло слово «студенты».
Да, и кто же ваши студенты тогда? Какой приблизительно возраст? И насколько сложные диагнозы у этих ребят? Потому что ведь не каждого человека можно обучить самостоятельности.
Безусловно, не каждого можно обучить полной самостоятельности, но сделать его более самостоятельным относительно себя, там, скажем, вчера, это вполне возможно. Возраст наших студентов от 18 до 35 лет. Студентами у нас ребята из детских стационарных учреждений, то есть при достижении совершеннолетия, они знакомятся с нашим центром, приходят на гостевые четверги, как мы их называем, знакомятся со специалистами, и дальше уже там по определенной процедуре получают путевку и приходят к нам и включаются в образовательные программы.
Ну, вы же как-то отбираете, наверное, ребят, потому что не каждый может осилить эту программу.
Безусловно, то есть у нас есть определенная система диагностики, и мы основываем на том объеме помощи, который необходим тому или иному молодому человеку. Ну, скажем, если говорить в процентах, то объем помощи взрослого человека должен быть где-то примерно 25%.
Это как?
Ну, если, скажем, весь объем помощи мы берем за 100%.
А весь объем помощи – это от того, как встал, оделся, почистил зубы?
Да, безусловно. То есть от помощи в совершенно гигиенических там процедурах, в питании и так далее. То есть все-все-все, что связано, все функции, связанные с поддержанием жизни. И поэтому вот если брать вот по этой шкале самостоятельности, то уровень помощи 25% – это ребята, которые могут выйти на самостоятельное проживание. То есть требуется минимальная помощь, скажем, в самообслуживании, в каких-то бытовых делах, но в большей степени необходима помощь там, в освоении транспортной инфраструктуры, в планировании финансовых средств, в трудоустройстве.
И даже трудоустройство возможно.
Обязательно. То есть мы готовим к трудоустройству, то есть тоже проходят несколько ступеней от участия в мастерских некоммерческих организаций. Дальше там они проходят определенные трудовые пробы, то есть подбирают, какая специальность им более комфортна.
Это ваши специалисты все делают?
Да, это наши специалисты. И, конечно, благодаря вот тесному партнерству с некоммерческими организациями, у нас есть давний наш партнер, вот некоммерческая организация «Вера, Надежда, Любовь», «Круг», вот с ними как бы мы проходим вот эту подготовку к трудовой деятельности. И у нас почти половина ребят устроена на открытом рынке труда и в некоммерческих мастерских.
Очень много зависит от желания человека, что есть ребята, которые хотят изменить свою жизнь, а бывает и по-другому. Бывает, что человеку удобнее цепляться за чью-то помощь.
Конечно, от мотивации, от желания, от решения самого человека выйти в самостоятельную жизнь, ну, зависит очень многое. Ну, практически зависит большой процент успеха. Скажем, с теми ребятами, которые приходят из детских учреждений, здесь легче формировать эту мотивацию, потому что они не так долго в системе стационарной помощи.
А молодые, то есть как тебе
ну, так было? То есть они, получается, в разном возрасте попадают в детские учреждения. Кто-то 3 года, кто-то 5, кто-то чуть больше. Но гораздо большее количество времени получают стационарную помощь молодые люди, которые находятся в социальных домах, то есть бывших психоневрологических интернатах. И вот когда появилась эта возможность изменить свою жизнь, выйти на самостоятельную, получить свою собственную квартиру, вот здесь, как оказалось, с мотивацией надо работать гораздо дольше.
То есть вы уговариваете?
Мы не объясняем и не уговариваем теоретически. Конечно, мы рассказываем, что вот появилась такая новая возможность. Но мы стараемся их приглашать и знакомиться, как организована жизнь в наших учреждениях. Скажем, у нас вот есть прекрасная программа, которая идет уже 2-й год. Называется эта программа «Адапт-сервис», когда каждую неделю к нам приезжают из разных учреждений, и из детских, и из взрослых ребята, которые как раз вот еще на пороге выбора. либо им выходить в самостоятельную жизнь, либо все-таки им нравится, когда их обслуживают. И вот пройдя эту программу, получив возможность пожить в обычной квартире, в обычном московском доме, многие из них принимают решение все-таки перейти к нам, пройти программу обучения и выйти на самостоятельное проживание. То есть наша задача – погрузить в практику, то есть обучение для жизни. Не может быть теория, должно быть практика и возможность попробовать.
Но если это люди с ментальными нарушениями, насколько это осознанный выбор?
Вот здесь такая очень тонкая грань между ограничениями и возможностями. Как-то мы привыкли, и в обществе у нас складывается такая история. Есть человек с ментальными особенностями, ну, значит, у него ограничения. Значит, его надо обслуживать, за него надо принимать решения и так далее. Но если изменить подход, то есть именно выстроить сопровождение, создавая помогающую среду, давая возможность проявлять пусть самые маленькие там решения относительно «пойду я сегодня там, я не знаю, в цирк или пойду я в кино». То есть вот постепенно формировать, планировать свой день, выполнять порученные какие-то дела, отвечать за свои принятые решения. Вот таким образом потихонечку формируется, во-первых, уверенность в своих силах, и, во-вторых, ну, наверное, какая-то самооценка. И ведь ментальники такие же люди. Да, они особенные, да, какие-то процессы формируются дольше, но, тем не менее, они могут очень и очень много. Ну, если говорить вот о наших ребятах, важно то, что вот отвыкая о том, что все для тебя, да, то есть ты получаешь всю жизнь, когда ты будешь отдавать, если ты хочешь быть взрослым человеком?
То есть правильно я понимаю, что возможность выбора и возможность решения, на самом деле, это формирует человека?
Абсолютно.
То есть и ментальника, и каждого из нас,
любого,
да?
человека. То есть возможность принять решение, возможность выбора, это непосредственно влияет на свою собственную жизнь.
А те программы, вот вы говорите, что вы обучаете ребят, это просто обучение самостоятельности, да? Вот мы сейчас почистим зубы, мы сварим кашу. Или там и образовательные какие-то курсы есть?
У нас учебные программы строятся по жизненным сферам. Ну, например, вот то, что вы говорите, да, это самообслуживание. Ну, это, скажем, хотя это не всегда бывает достигнуть там высшего уровня даже в плане самообслуживания. И дальше к самообслуживанию есть кулинария, то есть приготовление пищи, есть магазин, то есть это походы за продуктами.
А кто-то сопровождает вашего воспитанника?
Да, абсолютно. У нас в квартирах есть наставники.
И они постоянно с ребятами, да?
По-разному. То есть те ребята, которым требуется большее количество сопровождения, понятно, что наставники большее количество времени их сопровождают, там, например, при походе в магазин и так далее. Есть ребята уже, кто выходят на более высокий уровень обучения, уже получая задание, могут самостоятельно спланировать количество денег, которые требуются. Требуется для покупок, сходить, выполнить все покупки. Причем покупка выполняется тоже по определенной учебной задаче. Нужно сроки годности посмотреть, нужно вес с ценой сравнить, нужно какие-то скидки найти. То есть, вот, ну, это нормальная жизнь.
Так жизнь же, это испытание.
Да, так же, как мы с вами живем. То есть, не может быть в обучении, особенно ребят с ментальными особенностями, чего-то теоретического, то, что вот не происходит здесь и сейчас. Вот очень важно, чтобы обучение было здесь и сейчас. Вот сейчас цены выросли немножко, да, немножко. Значит, мы абсолютно вот здесь и сейчас думаем, а достаточно ли той потребительской суммы корзины, которую мы определили, либо ее надо подкорректировать. То есть, ну, такой вот нормальный жизненный процесс
обучения. То есть абстрактные
обучения.
Знания, это не очень для них,
ну,
да?
Ну, вот да, для ментальников это не очень, хотя развитие интеллекта, вот мы это точно поняли, оно очень важно именно для ребят с ментальными особенностями.
А как вы это делаете?
У нас в структуре нашего центра есть доброколледж. То есть это структура, где есть различные виды обучения. Ну, скажем, от жизненных компетенций до определенных таких развивалок, обучалок, где они могут решать там физические, химические какие-то опыты, в практике это применять. И им это очень очень нравится. У нас, например, в Доброколледже есть лаборатория ясности. Когда они буквально вот у меня недавно выложили в наш канал «Живут же люди» опыты. Ну, наверное, мы из детства все знаем, да, когда берешь стакан, там лист бумаги, и эта бумага прилипает, стакан с водой. И вы не представляете, какой взрыв эмоций и сколько там мыслей, потому что надо объяснить, как это происходит, что это. Ну, ребят это мотивирует. Понимаете, ведь еще важно, чтобы не только по инструкции выполнял действие, а когда взрослый-то совсем отойдет, должно быть все-таки гибкое мышление, потому что ситуации могут быть разные. И поэтому вот такие интеллектуальные формы, они помогают в том числе развивать такая гибкость поведения, мышления в различных ситуациях. Мы считаем вот это очень важно, и мы видим, что ну, ребятам, во-первых, это нравится. Здесь еще и чувство команды формируется, и мотивация узнать что-то новое. Ну и вот мы видим, что это вообще такая классная история.
А вы сказали, что индивидуальная программа в зависимости от того, какой студент. Как вот происходит эта настройка под человека программы?
Настройка под человека? Ну, во-первых, вот я уже упомянула, да, у нас есть такая как бы форма, как аттестация. Скажем, в индивидуальной программе заложено не только уровень освоения той или иной компетенции, того или иного навыка. У нас всего их 5 уровней. 5-й уровень, ну, скажем, 4-й, 5-й, это уже наиболее такой высокий, когда ребята прошли там комиссию по определению возможности самостоятельного проживания и выходят и живут почти самостоятельно, с минимальной поддержкой, просто в обычных квартирах. Ну, во-первых, заложены в программу уровни. Ты можешь там, предположим, приготовление там пищи взять на 1-м уровне, транспорт на 3-м, то есть ты можешь выбрать этот уровень, и, соответственно, ты как бы идешь по этим уровням. В любом темпе, удобном для тебя, ты сам можешь выбрать дату аттестации. Но уж если выбрал, ты будь любезен, там приготовиться и сдай. То есть, в принципе, вот такой гибкий как бы и график освоения, и уровень освоения, он помогает сделать вот эту учебную программу достаточно комфортной. Потому что важно, чтобы мы шли такими успешными шагами. Вот когда, пусть это маленький шаг, но получил успех, и ты идешь дальше. Вот такие маленькие шаги успешности, ну, они мотивируют. Не надо заставлять никого. Они сами смотрят друг на друга, кто на каком. Мы обязательно вывешиваем на визуальных досках результаты аттестации. Они видят оценки. То есть такая мотивирующая среда и плюс возможность освоения в удобном для себя темпе, ну, она создает предпосылки вот для успешности.
Вот вы сказали про транспорт на 3-м уровне. Я сегодня заблудилась в метро просто. Что значит освоение транспорта на 3-м уровне?
Ну, 3-й уровень практически у нас, скажем, вот 1-й идет без пересадок. То есть, ну, такой, знаете, челночный из пункта А в пункт Б. Причем
по прямой линии, да?
Да, в сопровождении взрослого. Дальше вот потихонечку это сопровождение убирается. То есть, например, наставник может идти просто сзади и наблюдать, насколько... Ну, потому что здесь еще и безопасность. Мы не можем там в метро выйти, чтобы потом всем коллективам искать на непонятной станции. Поэтому безопасность, конечно, учитывается. Дальше добавляется, предположим, с пересадкой в метро. Дальше добавляется метро плюс там автобус. И вот потихонечку вот это дальше там сейчас у нас вот идет уже отдельное, там очень много запускается в Москве, да, там МЦД, то есть вот разные виды транспорта, пересадки и так далее. Ну, такой вот постепенный, кропотливый труд.
А высший пилотаж приготовления еды – это что?
Высший пилотаж – это у нас, когда дается, просто выкладываются какие-то продукты, и когда без рецепта, там, в картинках, визуального, там, онлайн и так далее. Вот есть у тебя там 5 наименований? Ну, как хозяйка дома. Вот гости пришли неожиданно.
Чтобы у меня такого-то
быстренько. Чтобы такого, чтобы надо накормить. Вот поэтому они должны вот из этих продуктов, которые им дали, приготовить блюдо.
Живут они вместе, я так понимаю, в этих квартирах?
У нас в центре 2 общежития квартирного типа, то есть 10 на одной площадке и 12 на другой. Каждая квартира абсолютно имитирует обычную квартиру. То есть спальные комнаты, есть студия, есть место приготовления для еды, то есть такой кухонный достаточно большой уголок со всей бытовой техникой. В спальнях их где-то 2, где-то 3. То есть в общем в квартире это 5, ну иногда бывает 6 человек.
А как вы подбираете вот эти маленькие семьи, ведь фактически, да, они живут вместе?
Ну, мы не стараемся, чтобы они считали себя семьей, потому что это не совсем правильно. Все-таки мы им всем говорим, что они у нас не навсегда. То есть мы сразу по-честному, какие бы условия ни были, какие бы хорошими специалистами, как бы им интересно ни было, они к нам пришли учиться. Они у нас не навсегда. Подбор в квартире по-разному. Кто-то приходит из одного и того же учреждения. И если они выражают мнение, что да, они хотят там быть вместе, то, соответственно, мы это учитываем. Но, в принципе, очень важна, конечно, психологическая совместимость. И в любом случае, вот немножко по уровню студенты должны отличаться, ну, чтобы было за кем тянуться. Ну, это так же, как в школах. Мы, помните, обязательно была звездочка, на нее ориентировались, там она подтягивала остальных. Но мнение студентов обязательно учитывается.
А бывают такие вот конфликтные ребята?
Конечно, бывает.
Куда и что них? Делать? Потому что одно дело, когда конфликтный человек, скажем так, в обычной среде, да, другое дело, когда действительно рядом с ним другие ребята с проблемами, и там другая психологическая реакция, другие обиды.
У нас в центре работает очень интересный инструмент. Как-то вот мы интуитивно поняли, что он должен быть, и действительно оказалось, что он работает. Это различного масштаба советы. У нас есть квартирный совет, когда в квартире они собираются и договариваются, ключевое слово, и планируют там, как финансы, там, зона ответственности распределяется, потому что студенты у нас делают все сами. Сами моют, сами стирают, сами в магазин ходят, сами готовят, сами одежду выбирают, сами моющие покупают,
все сами. А воспитатель просто
советует. Наставник, да, либо советует, либо в чем-то помогает, координирует и так далее. Ну, как-то советами мы не очень увлекаемся. Все-таки надо, чтобы они сами принимали решение.
Бывает, то есть даже не советуете, даже подводите к решению.
Ну, подводим, да. То есть создается такая ситуация, ведь важно создать ситуацию для того, чтобы, ну, все-таки решение было адекватным, которое устраивает всех, потому что компромисс иногда найти, ну, сразу не получается. Если конфликтная ситуация, вот, да, то, о чем вы говорили, в квартире, вот на квартирном совете не решается, то у нас еще есть молодежный совет. Это представители от каждой квартиры раз в неделю собираются и уже обсуждают какие-то, там, скажем, правила, которые касаются жизни центра, либо вот как раз какую-то конфликтную ситуацию, которую не могут разрешить. Бывают такие случаи с разными там и привычками, и пристрастиями, там, и курением, и так далее.
Курят, курят, курят.
Но, по крайней мере, у нас вот все приняли, что в центре ни внутри, ни на территории мы не курим.
И слушаются, выполняют.
Да, просто вот безукоризненно.
Вы сказали слово «выпускники», и что ребята должны привыкнуть к мысли, что это не навсегда. Можем сказать, сколько выпускников было, например, в минувшем году?
У нас центр третий год. Вот в феврале будет уже 3 года. И за 3 года, ну так как-то получилось, у нас выпускников можно считать 30 человек. То есть у нас в прошлом году уже 12 человек вышли на самостоятельные квартиры. И в этом году уже 18 человек прошли комиссию по определению возможности самостоятельного проживания и ожидают получения квартиры. То есть, в принципе, для нас выпуск — это прохождение комиссии по определению возможности самостоятельного проживания. Это городская комиссия межведомственная. То есть с этого момента запускается процедура выделения собственного жилья.
И эти ребята, они и работают?
Обязательно.
А вот какая палитра дел, специальностей, направлений, да, где они себя находят?
Ну, достаточно широкая. В основном, конечно, в большей степени это не производственная, а сфера обслуживания. Но у нас есть такие просто очень яркие примеры, когда, скажем, при трудоустройстве сложилось так, что вот у нас есть Света, девушка, она всю жизнь мечтала, еще придя из детского учреждения к нам, помогать людям. И, ну, получилось так, что она устроилась на работу в хоспис. И как бы у нее получился такой хороший прям там карьерный рост, потому что, ну, вначале ее взяли на какую-то такую обслуживающую, она помогала в лаборантской там что-то с салфетками, с бинтами там и так далее. И уже вот в этом году Света непосредственно перешла на этаж, где непосредственно помогает людям. То есть помогает и кормить, и погулять, и переодеть. То есть вот так совпало. И
она
мечта,
себя нашла, да?
Она себя нашла. То есть она всю жизнь жила с тем, что она хочет помогать людям. И у нас вот такие девочки в хосписе у нас работают. Есть у нас как бы тоже один из ребят таких очень успешных, он к нам первый выпуск пришел. Женя, сейчас он уже обустраивает свою собственную квартиру, и он у нас работает в итальянском ресторане у Мирка Дзага, наверное, знаете его, он ведет. Да, вначале он пришел тоже таким, можно сказать, разнорабочим. А сейчас он уже работает помощником повара. И вот мы считаем, это тоже такое вот...
История успеха.
Да, история успеха. Хотя было непросто, и уходить хотел, и трудно было, и с коллективом. Ну, Мирка все-таки замечательный такой человек, очень толерантный. И вот сложилось. Сейчас у нас туда еще двое ребят пришло
работать. То есть вы работаете, на самом деле, с работодателем, объясняете ему задачи и делаете его как бы тоже своим единомышленником, правильно?
Абсолютно, да? Без этого не получится. То есть создание вот такого пространства для успешности наших ребят с ментальными особенностями, оно очень важно, когда как бы вот в таком взаимодействии окружающие люди начинают смотреть на них по-другому, понимать, считывать их сигналы. Это очень важно. Ну, в противном случае их просто общество вытолкнет.
Да, эти люди многому научились. А мы все время говорим о особенностях ментального развития, а сама ментальность меняется, когда ребята начинают сами принимать решения, сами работать, сами тратить деньги. Вот их внутреннее интеллектуальное развитие какой путь проделывает?
Ну, смотрите, если говорить о медицине, то, конечно, вряд ли диагноз изменит. Но здесь вопрос, как устанавливался диагноз. Все ли мы условия создали, чтобы не ставить тот или иной диагноз? Но абсолютно то, что они многому учатся и в плане компетенций, и в плане коммуникации, как общаться с людьми, как выглядеть, потому что мы очень большое внимание и много работы уделяем именно внешнему миру, внутреннему миру. То есть у нас очень много поездок. Причем таких поездок, когда вот я читаю, скажем, их у нас сейчас есть проект «Я в городе», то есть и по музеям, и по каким-то выставочным залам. А вот такая целенаправленная как бы политика включения их в различные социальные объекты, безусловно, она меняет. И наши ребята заметны. Потому что иногда вот встречаешься со знакомыми, они говорят, а мы ваших сегодня видели в автобусе. Они тихо разговаривают, они помогают друг другу, они ведут себя, ну, совершенно, понимаете...
То есть они заметны не потому, что они странные, да, а потому что они хороши...
воспитаны. И это тоже такие вот открытия, которые говорят о том, что мы делаем все правильно.
А семьи складываются, ребята?
Да. У нас есть семейные пары, которые тоже ждут квартиры, и мы их выпускаем. И есть... даже мамочки.
А детки какие?
Дети пока отличные. Мы их включили в систему ранней помощи. То есть в Москве работает система ранней службы ранней помощи, когда специалисты занимаются с родительскими детьми. Ну и, собственно говоря, наши тоже родители, они тоже включились, и пока все хорошо. Внешне и как развиваются дети, все хорошо.
А кто же эти замечательные люди, которые столько сил отдают чужим детям или вообще ничьим детям?
Во-первых, это милосердные люди. Это люди-специалисты в своей области. Вообще, как бы в социальной сфере, я думаю, что очень мало случайных людей. И когда к нам приходят на работу, у нас тоже есть...
В центр,
да. У нас есть тоже определенные правила приема. Понятно, что там отдел кадров смотрит все документы, чтобы соответствовали и так далее. Но после как бы собеседований мы обязательно кандидатов приглашаем на стажировки. У нас есть стажировки вот для кандидатов в работники. 3 дня, то есть без трудоустройства, без оплаты. Они в различных форматах знакомятся и участвуют с нашими студентами. И мы всегда им говорим, вот если вы почувствуете, что да, это ваше, вы не отторгнете наших студентов, ну, потому что по-всякому бывает, то хорошо, остальному мы вас научим.
Ну, это кто? Это психологи?
Это психологи,
социальные педагоги.
Это социальные педагоги, это специалисты по социальной реабилитации, педагог-организатор у нас есть, ну, все, дальше уже.
А насколько вот молодые ребята готовы вот стать социальными работниками и помогать другим?
Ну, у нас в центре сложилось так, что молодежи у нас достаточно много. У нас работают мужчины, что очень важно.
А как же вы их заманиваете-то, скажите?
Ну, вот как-то получается. Школа невозможно. Так. Вот как-то получается так. Приходят, и мы их учим, мы сопровождаем, стараемся включать их в какие-то интересные поездки, знакомиться с опытом.
У вас недавно была какая-то поездка удивительная в горы.
Мы ездили в Ингушетию. Группа ребят поднималась на гору Мятлуам, по-моему, называется.
Кстати, 3000 метров. Медицинская помощь входит?
Ну, хочу сказать, что вот в составе этой группы один из студентов с достаточно серьезными лекарственными препаратами. Но важно, чтобы контролировал прием препаратов.
Если он сам контролировал.
Он сам, да. И понятно, что мы тоже, у нас обязательно мы обучаем, как контролировать. У нас есть разные формы контроля и отчета студентами. Конечно, единственное, вот с кем мы не можем справиться, если студент категорически отказывается от приема препаратов, которые ему показаны. Вот здесь, к сожалению, заставить мы не можем. И контроль нужен, скажем, 24/7, а не так, как у нас все-таки он у нас нерегулярный. Но здесь приходится, конечно, переводить студента там, где контроль все-таки, то есть психоневрологический интернат, социальный дом. Но это единственный у нас вот случай был категорического отказа от приема лекарственных препаратов. А так медицинскую помощь наши студенты получают в Москве, то есть они все прикреплены к поликлиникам, у них полисы у всех, через ЕМИАС записываются на прием к врачу, и с телефонов записываются.
Ну, я-то имела обычная в виду, жизнь. Когда вы отправились в горы, в Ингушетию.
А в горы все разложили в таблетнице, утро, день, вечер, все это принимали. Понятно, что специалисты в любом случае обучены, там исчитывают, если что-то там немножко запоздали какие-то сигналы с внешнего вида. Но, тем не менее, как бы, если человек контролирует прием лекарств, он как раз он может жить самостоятельно. Это тоже один из критериев жизни и показателей. Да.
Недавняя новость о том, что эксперты Московского государственного психолого-педагогического университета верифицировали программу «Мультиформатное учебное, сопровождаемое проживание молодых людей с ментальными особенностями». Насколько для вас это важно и что это означает вот для той программы, с которой вы работаете?
Для нас это очень важно, потому что в нашем центре сопровождаемое проживание Гурьевский есть еще структура «Центр компетенций». Это центр направлен на, во-первых, разработку и создание программ обучения.
То есть вы готовите специалистов?
Да, и к нам приезжают очень часто, и мы выезжаем на обучение специалистов из различных регионов. У нас в центре даже такая карта большая висит, где мы флажки ставим, где мы были. И выезжают не только, и к нам приезжают специалисты, но и у нас есть такая школа самостоятельности выездная, когда специалисты выезжают совместно со студентами. Вот когда сами студенты рассказывают о своих успехах, то это гораздо большей степени мотивирует других ребят из психоневрологических интернатов, чтобы тоже попробовать изменить свою жизнь. И верификация практики, конечно, это очень важный этап, потому что практика оценена экспертным сообществом.
Какой шаг дальше надо сделать?
Следующий шаг, и Москва, скажем, ну, я могу только за Москву говорить, работает в этом направлении, максимально вывести из взрослых стационарных учреждений, то есть бывших психоневрологических интернатов, людей, которые могут жить самостоятельно. Это одно направление. Второе направление сейчас очень активно реформируется отделение дневного пребывания. То есть изменяются формы работы. Это отделение для ребят, которые имеют родителей, которые живут в семье. То есть идет целенаправленное изменение социальной политики в ту сторону, чтобы родители получали помощь, и молодой человек максимально долго оставался в семье. То есть это тоже очень важно, чтобы родители не передавали на, скажем, обслуживание 24/7.
А таких случаев больше или меньше становится, когда родители передают государству заботу о своем ребенке?
Ну, мне кажется, вот сейчас наметилась тенденция все-таки оставления ребят в семье молодых людей и не передавать их, когда они завершают пребывание в детском учреждении, то есть при достижении совершеннолетия во взрослое, ну, потому что появляется поддержка.
То есть не одинокие.
Чем больше будет поддержки, чем больше будет центров, скажем, приближенных к проживанию тех или иных семей, тем меньше будут передаваться или на разные комплексные формы обслуживания. Поэтому, мне кажется, это такое очень хорошее направление, и оно все равно получит развитие, потому что, ну, это правильное направление.
Друзья, с вами был подкаст «Про большой город», его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания. Thank you.